Я вчера уже ночью, поздно ночью, просматривал все заявления каббалистов на тему того, что мы будем, все высказывания каббалистов на тему того, что мы будем или не будем говорить во время съезда. И все они подчеркивают две вещи. Во-первых, что нет ничего подобного книге Зоар в силе. И нет ничего ей подобного с точки зрения ее свойства чудодейственного, с тем, чтобы привести человека к духовному. Потому что в этой книге есть нечто особенное. Они стараются сказать это несколькими словами, но это все еще не ясно обычному человеку. Просто говорят, что это чудесное свойство. Как будто ты нажимаешь на кнопку, а это уже делает что-то свое. Какой механизм ты этим включаешь, объяснить невозможно. Но ясно, что ты включаешь здесь некую большую систему, которая начинает работать относительно тебя, связанную с твоей душой, и что эта книга — это не книга, а как бы живая книга, чтение или прослушивание которой, даже без какого-либо понимания, и вообще без ничего, нет здесь никакого разума, ты не знаешь, что это, но ты сидишь вот так вот перед этими страницами и смотришь на них, и это приводит в действие определенный механизм. Это звучит как мистика, звучит как что-то абсолютно нелогичное, но именно поэтому мы не приходим сразу к чтению книги Зоар, а только после того, как мы видим, какой разум, какое здоровое чувство присутствует, и какая логика, и глубокая мудрость в науке Каббала, насколько каббалисты не занимаются никакой мистикой, не витают где-то там, а стоят обеими ногами на земле и головой в небесах от края до края. И уже после того, как мы слышим о науке Каббала очень многое, очень много логических вещей, которые еще далеки от постижения человека, тогда это начинает разъяснять нам, что существует определенный механизм, который мы, конечно, не можем переварить, потому что это духовный механизм. И то, что мы знали о духовном до сих пор, то, что мы знали о духовном, это прикосновение к нему.
Когда касаемся и не касаемся. Касаемся, но не знаем, как это происходит. И это происходит во время изучения книги Зоар. Так хотят сказать нам каббалисты различными формами, но, конечно же, все остается нераскрытым. Это одно. А другое, вторая вещь, о которой они говорят, это то, что если это чудодейственное свойство, где ты касаешься особого механизма, то от тебя не требуется ничего из тех вещей, которые требуются в этом мире. Потому что ты касаешься системы, которая имеет отношение к духовному миру. И тебе только нужно желание, простое, такое наивное, прямое, развиваться, войти туда. Пусть со мной что-то случится, что-нибудь произойдет. Хочу я. Но захотеть — это непросто. Сказать так, хочу я. Потому что мы многих вещей хотим в этом в этом мире, который имеет отношение к этому миру. Деньги, власть, почести, знания, различные страсти, очень много разных вещей. Для нас это обычно, и мы постоянно пребываем в этом. Что такое «я хочу духовного»? Это проблема. Поэтому они с той же, они также настойчиво говорят о единстве между учениками, между товарищами. И напоминают, там есть несколько очень красивых высказываний от Рамхаля, Адир Бемаром. Я помню, я эту книгу изучал с Рабашем. Так Рамхаль там пишет, я вчера тоже видел этот отрывок, то, что товарищи, ученики Рабби Шимона, объединились, спрятались ото всех в пещеру. Не только физически, но пещера значит, что они обособили себя от всего для того, чтобы организовать это особое духовное кли. И таким образом они пришли к состоянию, когда самый большой свет, приходящий из корня всех душ, из мира бесконечности, приходит и раскрывается им, и тогда каждому из них была дана способность выразить то, что находится в корне его души. Их было 10. Это 10 основных сферот, базовых. И они выразили все кли, все истинное духовное кли, которое раскрылось в них. И мы в соответствии с этим должны тоже в духовном кли, в старании сделать это, как маленькие, которые хотят уподобиться большим, с той же страстью, в той же наклонности, тенденции, что мы хотим уподобиться им. И тем, что мы хотим держаться за то, что они написали, хотеть этого, хотеть, чтобы это раскрылось. Благодаря этому это и происходит. Эта книга устроена именно так, что если мы даже просто слушаем, просто видим эти буквы, это действует. Это воздействует как на ребенка в нашем мире, который хочет развиваться, и его желание уже работает. Только желание должно исходить из склонности к объединению, чтобы в нем именно раскрыть этот высокий свет, который называется Зоар. Сияние. Зор — это высший свет, который светит нам из нашего единства, самого сильного, высокого и большого единства. Поэтому эта книга называется так. И в этом должно быть наше намерение. Захотеть объединиться для того, чтобы в единстве обнаружить то, раскрыть то, о чем говорит эта книга. Давайте читать. И самое главное — это держаться этого намерения, и сколько бы вы там ни понимали, ни слышали, это все вторично относительно желания, намерения. Секунду. Книга Зоар, глава Беалотха, пункт 95. Простите, 95, да.
Книга Зоар Леам, Балутха, 95-й пункт, в день, когда была поставлена скиния. Щедро раздавал он бедным справедливость, его пребывает вовек. Рог его вознесется в славе, раздавал, как сказано, иной раздает и добавится еще. Поскольку он ведет эту раздачу бедным, достоин благословения. И добавится еще во всем, в богатстве, в жизни. 96-й пункт. Что значит добавится? Место, где царит смерть, то есть Малхут, позволяет ему добавиться к высшей жизни, дабы привлекать оттуда и добавлять ему жизнь. Писание свидетельствует, что благодаря каждому, кто дает милостыню бедным, пробуждается древо жизни, Зерампин, чтобы добавить жизнь древу смерти, Малхут. И тогда древо смерти защищает его, и поэтому добавится еще, и человек, который дал милостыню, справедливость его пребывает вовек, и справедливость стоит над человеком, чтобы давать ему обеспечение к жизни. Как он дает жизнь бедному, благодаря чему пробуждается у него высшая жизнь, так и ему дает жизнь.
Дает милостыню, значит, что у него есть масах и отраженный свет. И он стоит там и собирается отдать, и как результат того, что у него есть экран и отраженный свет, он получает наполнение в Малхут.
97-й пункт. Справедливость его пребывает вовек. Справедливость стоит над человеком, чтобы давать ему обеспечение и жизнь, как он дает жизнь бедному, благодаря чему пробуждается у него высшая жизнь. Так и ему дают жизнь.
В той мере, в которой он отдает, он может получить с целью отдачи.
И эти два дерева, Зерампин и Малхут, стоят над ним, чтобы спасать его и добавлять ему жизнь. 98-й пункт. Рог его вознесется в славе. Мир — это Малхут. Рог — это Малхут. То есть вознесется к высшей славе, к Бине. То есть с помощью свечения Бины возвышается Малхут, так как этот человек, посредством милостыни, которую давал, позволил объединить Зерампин и Малхут воедино и пролить благословение наверху и внизу. 99-й пункт. А все время, пока устанавливалась скиния, когда Малхут совершил зевук Зерампином посредством деяния людей, день тот был днем всеобщей радости. Масло и священное помазание были пролиты на эти свечи на сферот Малхут, и все они светят. Кто привел к этому, тот привел себя к тому, чтобы спастись в этом мире. И будет у него жизнь в мире будущем. Как сказано, добродетель избавляет от смерти.
Милостыня — это желание объединиться, отдавать друг другу.
И сказано, свет праведников, как свет лучезарный, который более и более светлеет до полного дня. Знамена. 100-й пункт.
Чуть более чувствовать, больше стараться. С нами сегодня многие товарищи, это воскресенье.
100-й пункт. И когда шли живые существа, двигались колеса у них, а когда поднимались живые существа над землей, поднимались и колеса. Когда шли живые существа, они шли воздействием свыше. А если скажешь, что это высоко-высоко, нет, внизу. Но перед четырьмя ликами и позади четырех ликов.
Малхут делится на четыре части. Алиф, Бет, Гимель, Далет. Из шороша, из корня, который мы не считаем, это кончик буквы Юд. Поэтому эти части, где присутствуют у нас везде, которые присутствуют у нас везде, Хухма, Бина, за рампин и Малхут, это называется четыре животных, потому что Малхут должна дойти до живого уровня, это ее желание получать.
Там, где Зеранпин, Никаим Далед Хайот,
Хактам Зарампина называется четырьмя животными с четырьмя ликами – льва, быка, орла и человека. И они получают от Ишсута, как сказано, трое вышли из одного, и один удостоился трех. И сказано, когда шли животные, они шли воздействием свыше, то есть воздействием хуптум, Ишсута. А если скажешь, что это высоко-высоко, выше Ишсута, хоптум высших Абаваима, нет, это не так, ниже. Они получают снизу от Ишсута, подобно этому. Ибо подобно этому Абаваима, прежде чем возникли в них четыре лика, льва, быка, орла и человека. Так как в Абаваима есть только хесед, поскольку в них Юд не выходит из воздуха, авир, а в Ишсуте, где они уже разделились на четыре лика, в них уже есть корень льва, быка, орла и человека. Ибо в них раскрывается хохма, и будет лик льва хасадим, лик быка хохма, а лик орла включает хохма и хасадим, а лик человека включает все три. И потому, по необходимости, животные из Рампина получают от Ишсута, будучи выше него.
Так устроены все ступени. Только для того, чтобы объяснить нам, он пользуется орел, бык, лев-человек. Хохма бина тиферет малхут. Лев-бык, орел-человек. Почему это так, мы не знаем. Точно так же, почему мы не знаем, почему он говорит Левиафан, который символизирует нам всю хохму, всю мудрость творения. Но мы не знаем корня, и поэтому нам трудно говорить. Есть корни, где это понятно. Например, обезьяна — это нечто среднее между человеком и животными. Это нам понятно, мы это видим, и мы это раскрыли без науки Каббала. Но есть такие корни, которые нам не ясны из этого мира.
101 пункт. Один дух из четырех духов облачается в четыре обители и в четыре стороны, и в сияние, сотворенное на основе светящих ликов. И потому их вид подобен животным. Они представляют четыре стороны, на которые развернуты знамена и называются львом, орлом, быком и человеком.
Лев, орел, бык, человек. Ну, ладно, хорошо. У тебя как?
Лев, орел, бык, человек. Что включает всех четырех властвующих ангелов, Михаэля, Гавриэля, Уриэля и Рафаэля, включающих все небесные воинства. Дав объяснение животным, привлеченным это что-то, объясняется теперь, как они были привлечены. Известно, что сначала поднялся Зарампин, рассудил между двумя линиями Ишсута и произвел там три линии и Малхут, которая их получает.
Души, которые хотят соединиться между собой, это желание объединиться, поднимается из душ в Малхут, это чувствуется в более внутренней нашей системе, которую мы не чувствуем, которая называется Малхут Ацилут, и Малхут Ацилут, который пробуждается с помощью душ, которые хотят объединиться для того, чтобы раскрыть Творца, когда она чувствует это желание и поднимает его в Зарампин де Ацилут, Зарампин Ацилут поднимается, и оттуда уже начинает свет спускаться, исправлять желание тех душ, которые хотят объединиться, и хочет, и раскрывается им.
И вследствие того, что он привел к возникновению трех линий и Малхут в Ишсуте, он тоже удостоился этих трех линий и Малхут.
Зарампин, речь идет о Зарампине.
Ибо все меры света, которые низший вызвал для высшего, удостаивается ее и сам низший, как сказано, один дух из четырех духов, которые возникли в Ишсуте. Один дух — это средняя линия, Зарампин, произвел четыре духа в Ишсуте, то есть три линии и Малхут. И дух этот распространился в четыре обителях, также представляющих три линии Малхут, в той же мере, в какой Зарампин произвел в Ишсуте. И называются обителями, так как в каждой из четырех обитают три линии, и всего 12. И четыре стороны, каждая обитель в трех своих линиях, светит в одну из четырех сторон, юг, север, восток и запад. Известно, что три эти линии, что в каждой обители притягивают свечение трех первых светов Гар, называющихся светлым ликом. Прежде чем пришла средняя линия и объединила правую с левой, был левый лик темен. А после того, как пришла средняя линия и произвела три линии и Малхут, тогда они стали основой для лика, дабы он был светлым ликом.
Все зависит от связи между линиями. Перед нами всегда две противоположных друг другу силы, правая и левая. Правая — это отдача, левая — это получение, и мы, души, должны объединить их внутри себя, в среднюю линию. Все это зависит от нас. Если мы умеем связать правое и левое, желание нужно получать, желание получать нужно исправить от намерения, получать ради себя, привести его в его чистую форму, соединить его с намерением отдачи и в той мере, в которой есть между ними соединение, тогда два этих желания превращаются в среднюю линию, в котором раскрывается уже свет свыше.
Как сказано, четыре обители и четыре стороны — это сияние, являющееся основой для светлого лика, ибо у каждой стороны есть особое свойство, и при сочетании всех этих свойств между собой лик становится светлым. Поэтому у каждого живого существа особый облик, сообразный его свойству. И это четыре направления, в которых развернуты знамена, и, сочетаясь между собой, они привлекают светлый лик. Эти четыре животных, то есть четыре ангела, Михаэль, Габриэль, Уриэль и Рафаэль властвуют над четырьмя станами Шхины, таким образом, что в каждом знамени появляется животное, то есть источник Зарампини, и ангелы, происходящие от него и находящиеся в системе Малхут, также проявляется там и правящая сторона, правая либо левая, восток либо запад. Это четыре ангела включают все небесные воинства, находящиеся под их властью. Сто второй пункт.
На самом деле механизм очень простой. Здесь нет ничего. Здесь немного чего есть. Есть Малхут Ацилут.
Нешамот Швурот.
Разбитые души. Перед ними Малхут. Малхут Ацилут, который ощущает эти души только при условии, что они хотят объединиться. Группа душ, которая хочет объединиться, тогда это их желание ощущается в Малхут, и это желание, Хисарон, называется Ман, Мейнуквин. Малхут, который включается в этот Ман, начинает поднимать его выше, в Зарампин. Зарампин обрабатывает это желание, этот хисарон, и начинает поднимать его в Ешсут. Из Ешсут начинает... Это идет дальше. До бесконечности. А из бесконечности начинает спускаться... свет, и от Ешсут он уже начинает опускаться обратно в Зарампин. Зарампин уже с помощью Ешсут начинает входить в Малхут и в Малхут производить объединение, что называется зон. Зарампин и Малхут объединенные и души, все вместе. Механизм работает относительно просто. Что называется маном, который мы должны поднять? Мы должны вызвать зевук Зарампина и Малхут, чтобы произошел зон. Наше желание должно быть таким, наш хисарон, который мы вызываем в Малхут своим желанием, чтобы... оно было подобным тому желанию, которое присутствует в Зарампин. Чтобы это желание было в полном соответствии желанию, находящемуся в Ешсут. И тогда, в соответствии с этим, они все объединяются, и так до бесконечности. И так до бесконечности, до бесконечного желания. Конечно же, не в той величине и не в качестве они подобны друг другу, но в чем-то. Когда ребенок чего-то хочет, хочет хоть чего-то из того, что хочет дать ему мать. Мать хочет дать ему только хорошие вещи. Если он просит какую-то из этих хороших вещей, он получает. Если он просит плохих вещей, тех, которые могут быть ему вредны, он не получит. Поэтому, когда мы просим «дай мне», а не единству. Если я не нахожусь в единстве, в желании объединиться, ман — это общее желание. Если я прошу из этого желания, это поднимается вверх, потому что это вызывает соединение Зарампина и Малхут, чтобы и в них было общее желание. И это вызывает и далее то, что все желания здесь тоже находятся в единстве.
сообща. Но если мое желание не к единству, я вообще не смогу объединить все эти составляющие. Составляющие этой системы. И они останутся отделенными друг от друга. Потому что именно мы приводим в действие систему тем, насколько мы хотим объединиться в форме, которая хоть сколько-то подобна той системе, которую мы, той форме, которую мы имеем свыше, где мы находимся в абсолютном единстве и наполнены всем светом бесконечности. Поэтому, если мы хоть в чем-то хотим привести себя в соответствие с этой ситуацией, с этим состоянием, то система приходит в действие. Если нет, то зор не поможет. Просто книжка нет. Мы должны привести ее в действие именно таким образом. Прошу.
102 пункт. Первое знамя – вооруженный стан, выходящий войском от 20-летних и старше. Живое существо – лев, ангел, Михаэль, запечатленный на развороте знамени, развернутого в правую сторону. Дух, ветер, восточный, представляющий начало солнца и движущийся в его течении. Два распорядителя под Михаэлем, Йофиэль и Циткиэль. Один для Торы и другой, чтобы ходить на рынок.
Собирать желания.
103 пункт. Когда они движутся, движутся несколькими вооружениями. Несколько вооруженных станов с правой стороны, и все они под управлением этих трех ангелов. В левую сторону идет солнце, и светит, и венчает эти станы, тысяча и десятки тысяч распорядителей под ним, и все находятся в страхе, в ужасе, в трепете и в содрогании. 104 пункт. Лев протягивает правую руку и собирает все свои воинства подле себя и 370 вокруг того льва, и он между ними посередине. 105 пункт. Когда же этот лев рычит, содрогаются небосводы, и все воинства и станы содрогаются от страха перед ним. И от того голоса река Динур возгорается и опускается на 1500 ступеней ада вниз. И тогда все грешники в аду содрогаются и пылают в огне, и об этом сказано: «Лев зарычал, и кто не трепещет».
Давайте сделаем надбавку желания, намерения. Каждый внутри себя, чтобы почувствовал единство с другими, и из этого единства, чтобы мы захотели внутри себя, каждый обнаружить то, что написано, где во мне находятся все эти состояния, где во мне находятся все эти категории. Бык, лев, человек, Беньямин, различные животные, рычит, звезды, все находится во мне. Все эти имена, я не знаю, что это такое. Это точно силы. Силы желания, либо отдать, либо получить. Третьего не дано, есть только два желания. Есть желание отдавать, это Творец, и желание получать, это наше желание. И таких желаний в нас много. И мы хотим, чтобы они все были направлены на отдачу. Две силы. Я хочу распознать эти вещи в себе. Как желания, как различные желания. Пожалуйста.
106 пункт. Рычит второй раз. И рычат все 370 тысяч львов. И все рычат. Протягивает лев левую лапу, и все, те, кто находится внизу, трепещут и покоряются этой руке. этой лапе. Простирает он эту лапу на них, и все они...
Старайтесь еще больше, больше смотреть, где это во мне.
И все подчиняются ему. 107 пункт. Четыре крыла у каждого из белого огня, и все пылают. И все лики завязи и цветка погружены в белизну того огня. 108 пункт. Четыре лика у каждого на четыре стороны. И все светят белизной солнца. Один на восточную сторону светит в радости. Один на западную сторону собирает свой свет. Один на северную сторону тьма без света, как солнечная тень перед солнцем. Тень сгущается, а солнце светит, ибо солнце и тень — это правая и левая линии, и сопутствуют друг другу. Потемки, что идут с ним, все они несут боевое снаряжение. 109. Все и справа, и слева — о трех головах. Одна его голова 74 600, и выходит воинство силой правой руки, которую он поднял над ними, кроме всех распорядителей внизу, что подчинены правителям, одни над другими, нижние ступени с высшими, и нет им счета.
Дело не в том, сколько ступеней считается, 74 тысячи, 75 тысяч. Это не число. Числа в духовном — это числа качества, степени связи, степени силы. А речь не идет о количестве. Те же самые ступени на уровне Зарампин — это десятки. В Малхут — единицы. В Бине, в Ешсут — сотни, а в Бине — тысячи. Уже в Хохма. И так далее. В Орехампине — десятки тысяч. Например, 600 тысяч. Это ступени, это те же самые 60 частных сферот, что и в Зарампине. У нас есть 6 хагат на и умножить на 10, это 60. Что значит умножить на 10? Это в каждом есть 10 частных сферот. 6 умножить на 10, это 60. Но если Зарампин включает в себя свой собственный гмартикон, Орехампин, то он умножает себя, свою силу, таким образом, что его каждая сфера умножается на 10 тысяч. Поэтому это называется 60 умножить на 10 тысяч. 600 тысяч душ. Это не количество, это сила. Это не количество 600 тысяч, к которому мы должны прийти. Как нам прийти к этому числу? Да пусть мы не придем к 600 тысячам, потому что речь идет о силе. Сколько человек вместе, если постараются прийти к такой силе связи, где они будут способны поднять себя до уровня Орехампин, они будут называться 600 тысяч. Они могут быть, их может быть и четверо, какая разница? Даже двое. Поэтому все числа в духовном говорят об уровне ступени. То есть, где находится сейчас явление, о котором идет речь?
110 пункт. Вторая голова, идущая с первой, и счет ее 54 400. Кроме всех распорядителей внизу, на четыре стороны, которым нет счета. Третья голова, идущая за ними, 57 400. Как движется правая, так движется и левая, как спереди, так и сзади. 111 пункт. Когда она движется первой, опускается скиния, и все левиты возносят песни, и все славословящие с ее стороны. Первое знамя — это знамя стана Иуды. Движение призвано раскрыть свечение Хохма в трех линиях, ибо свечение Хохма раскрывается только во время движения, что означается опускание скинии посредством власти правой линии и установка скинии посредством раскрытия левой линии и ее облачение в хасадим. Ибо строение скинии, то есть малхут, в нижней хохме. И потому властью одной лишь правой линии опускалась скиния, ибо тогда отменялось свечение хохма, что в ней, а затем путем раскрытия левой линии ее облачение в хасадим посредством взаимовключения линии одну в другую вновь установилась скиния.
Нет.
12 колен — это хуктум в малхут, и каждая включает три линии. Это 12 быков. На них стоит море, то есть малхут. Иуда — это царь в 12 коленах, включающих их. И на первый взгляд порядок движения должен быть таким.
Это значит подниматься на ступени. Царь, это состояние нашей малхут в каждом из нас. Это, так это называется, что в этих состояниях мы поднимаемся. Он объясняет нам, в каком состоянии мы должны быть в малхут для того, чтобы проехать вперед. Как это происходит? С помощью особой силы, которая присутствует в каждой из наших сторон, в нашем характере, духовном, внутреннем, присутствуют различные стороны. Есть 12 сторон, потому что каждый из нас состоит из Хесед, Гвура, Тиферет и Малхут. Это структура тела, души. И эти четыре части, каждый из них в трех линиях, дает нам 12 основных частей, и знак каждой из них — это ее знамя, то есть основное свойство. В особенности у нас знамя стана Иуды, который начинает подниматься, из всех наших свойств начинает подниматься это свойство. Еще очень характерно это знамя стана Эфраим. Мы это увидим еще.
И на первый взгляд порядок должен, движение должен быть таким. Первым выходит Рувен, то есть правая линия.
То есть начинаем со свойства отдачи, потому что его легче всего поднять. С ней легче всего работать, с ним.
И юг. Затем выходит знамя стана Дана, то есть левая линия, и север.
Против нее. Когда поднимается правая линия, за ней поднимается и левая.
Затем Иуда, то есть средняя линия и восток. Это согласно порядку так должно быть. Правая, левая, средняя, правая, левая, средняя.
А в конце — Эфраим, то есть Запад, Малхут, получающая от трех линий.
То, что постигается в правой, левой и средней, затем опускается в Малхут, уже в нашу душу. Это как Рош, где производится расчет, и то, что есть уже в голове, согласно расчету, это опускается в Гуф. Таамим, то, что называется, свята Таамим.
Однако же движение в пустыне велось самым исправным образом.
В пустыне имеется в виду, что мы не знаем, куда мы идем. Перед нами нет вымощенного пути. Все одно и то же. И тогда мы достигаем такого состояния, что мы должны продвигаться вперед. Желание получать наше, это желание не обработано правильным образом. Мы не знаем, что с ним делать. Так мы продвигаемся в пустыне 40 лет. Так мы должны продвигаться в пустыне от Малхут, пока не достигнем уровня Бины.
Сначала выходили все три линии и включались друг в друга в 12 коленах. И поскольку основной исполнитель при исправлении линий — это средняя линия, что на востоке, постольку она первой двигалась на востоке. Однако она считается правой линией, ибо в средней линии есть два решающих фактора. Первый — изначальное ключевое воздействие Солнца. Первый решающий фактор средней линии, называющийся Солнцем. Тогда оно приводит к власти правую линию, а левая линия включается и отменяется в правой, как будто бы не было ее вовсе. Второе. Сила Солнца объединяет две линии друг с другом, чтобы было раскрытие для них обеих, и для Хеседа, и для Хохмы. Это два первых знамени. Сначала двигалось знамя стана Иуды на востоке. И хотя восток — это средняя линия, тем не менее это движение было началом решающего действия Солнца. И тогда властвует правая линия, и нет там раскрытия для левой линии. А потому считается это правой линией.
Хотя это средняя линия. То есть прежде человек должен так спланировать все, то есть дать свой знак, свою линию, чего он хочет достичь. И поэтому он начинает со средней линии.
И потому опускалась скиния при движении, так как отменялось свечение левой линии, свечение хохма, то есть скиния. Знамя стана Иуды, первое знамя — это лев, хесед — правая линия, Михаэль. Он пребывает в свойстве Михаэля, что над станом Шхины, относящимся к хеседу, что над станом Шхины, относящимся к хеседу, знамя его в правой стороне хесед. Однако это средняя линия, восток, и потому он движется в восточную сторону скинии. Почему же он считается хеседом, правой линией? В начале решающего действия Солнца он движется в его свечении. И это решающий фактор начала Солнца, средняя линия. И тогда она приводит правую линию к власти над левой. Потому считается он львом и свойством ангела Михаэля, которые представляют правую линию. И не считается он средней линией, так как средняя линия должна включать правую и левую вместе, а это второй решающий фактор, называющийся силой Солнца.
Трудно? Вопросы, проблемы, сомнения? Ну, скажите. Зоар устроен таким образом, что его нужно читать много. 2 часа, 1.5 часа. Проходить разные состояния внутренние, сосредотачиваться на этом, видеть, насколько я не сосредоточен, насколько я не способен больше слышать, насколько снова возвращается ко мне и делает во мне что-то. Итак, человек через эту сухость, через эти разнообразные состояния начинает ощущать, исходя из своего усилия, нечто, что-то начинает проясняться. Очень трудно сказать, что, но так это работает. Давайте еще немного сделаем. Обновить намерение. Я ищу внутри себя все эти вещи, хотя вместе с этим я хочу быть вместе со всеми. Ощутить всех вместе с собой, и я ищу внутри все вот эти понятия, все эти определения.
И потому двигался первым Иуда, включающий свойства начала солнца, а не Реувен, так как Реувен — часть Малхут, правой линии, Хесед, у которого нет совершенства, иначе как посредством силы солнца. Тогда он включается в левую линию и получает от нее гар. И потому двигался он за Иудой. И таким образом, Иуда, по сути своей, это средняя линия, а его свечение один лишь Хесед, правая линия без левой. И потому называется Хеседом, хотя он и на востоке. А Реувен, по сути своей, это правая линия, и его свечение — это правая линия, включенная в левую. И потому Иуда двигался первым, а Реувен двигался за ним. Известно, что каждый из четырех флагов включает три линии, и, соответственно, есть три колена под каждым флагом. Поэтому и Сасхару, и Звулуну, что под знаменем Иуды, соответствуют два распорядителя под Михаэлем, и это Йофиэль и Циткиэль. Один напротив Исасхара, второй напротив Звулуна. Йофиэль напротив Исасхара, который занимался Торой, а Циткиэль напротив Звулуна, который ходил по рынку, торгуясь о товарах, обеспечивая Исасхара.
Так эти свойства дополняют друг другу. Таким образом, как они говорят, но все это находится внутри человека.
Когда говорится, что в начале решающего действия Солнца оно приводит правую линию к власти над левой и светит только правая линия, это не значит, что правая совершенно не включена в левую. Ведь если бы она не была включена в левую, то остались бы только вак без гар. Смысл же в том, что левая линия только служит правой, чтобы венчать ее тремя первыми сферот и отменяет собственное свойство. Сказано, что Солнце — средняя линия. Даже в начале своего решающего действия идет в левую линию и светит оттуда всем станам правой стороны, свечением левой линии, чтобы венчать их тремя первыми сферот. Однако оно нисколько не раскрывает само свечение левой линии. Сказано, тысяча и десятки тысяч распорядителей под ним, и потому там есть свечение тысячи, то есть хохма, и свечение десятков тысяч, то есть свята хасадим, называющиеся десятками тысяч. Иными словами, в них есть гар. Однако страх перед судами левой линии царит над ними, и потому они остерегаются, чтобы не получать от нее свечения никакого, а получают только в той мере, достаточной для одних лишь гар. И, как уже сказано, лев протянул правую руку, дав власть правой линии надо всем. Тогда собирает он все свои воинства подле себя и раскрывает совершенство всех своих мохин, то есть 370 тысяч львов, окружающих того льва и представляющих совокупность всех святов мохин, трех линий Хабад и Малхут, которые их получают. Хабад — это 300 тысяч, а Малхут — только 70 тысяч. Это указывает на то, что у нее отсутствует гарда хохма, а есть в ней только зад. А 100 тысяч — это хохма и хасадим. Ну а Малхут, представляющий одну лишь хохму, сказано 70 тысяч. И все называются львами, указывая на то, что там властвует одна лишь правая линия, без левой. А середина — это тот лев, что посередине 370 тысяч львов. И потому все они обращены только направо. Разъяснив характер свечения знамения стана Иуды в целом, в совершенном виде, уточняет теперь порядок решающего действия, принятый на востоке, то есть в средней линии. Известно, что средняя линия может склонить левую к подчинению и включению в правую линию только посредством двух действий. Первым действием она пробуждает силу экрана в свойстве замка, и тогда уходят все света левой линии.
То есть именно здесь, это то, что мы чувствуем всегда. В духовном действии, в тот момент, когда мы продвигаемся, прежде всего мы ощущаем удар эгоистического нашего желания, которое поднимается для чего? Чтобы достичь манула, чтобы закрыть то, что было прежде, как замок манула. Наоборот, привести нас во тьму.
Вторым действием она скрывает свойство замка и пробуждает свойство ключа в экране, благодаря чему левая линия снова светит в вак де гар. Рев — это первое действие средней линии, пробуждение силы замка, то есть Малхут в свойстве сурового суда, изгоняющего все света. Тогда все воинства содрогаются как справа, так и слева, и река Динур, вытекающая из левой линии, возгорается вследствие свойств суда в замке, ибо левая сила служит в левой линии, в бине, которая вернулась в хохму, то есть в тысячу, так как хохма называется тысячей, а также в левой половине дат, составляющей 500, то есть полтысячи, полступени. И теперь опускается левая сила, оставляя всю свою власть, тысячу и полтысячи. Когда она опускается со всех своих ступеней и падает в глубину ада внизу, все грешники в аду содрогаются и пылают в огне, ибо осуждаются суровыми судами замка. Сказано, лев зарычал, кто не затрепещет, ибо этот рев ужасает всех и сбрасывает их со ступеней. И как сказано, зарычал он во второй раз, то есть вызвал второе действие, пробуждение экрана ключа, пригодного для того, чтобы привлечь вак де гар левой линии. Тогда все 370 тысяч львов ревут, так как все получили от него силу этого экрана ключа. Тогда он снова притягивает света вак-де-гар левой рукой, и снова раскрываются вак-де-хохма. И тогда все тяжущиеся внизу трепещут и покоряются той руке, так как свечение хохма покоряет всех тяжущихся, как сказано, «Рука твоя на хребте врагов твоих». То есть свечение хохма левой руки покоряет всех врагов святости.
Еще немного внутри покопаться, поискать. Все эти действия, все эти определения, они находятся внутри нас, в нашем желании, в действиях в желании. Все находится. Только скрыто. Не нужно раскрыть их. Это машина, которая работает, и мне объясняют о том, что происходит у меня в душе. В душе, как это работает. Мне нужно только отыскать это, но для того, чтобы увидеть это, почувствовать, и поэтому я читаю. Да.
Однако Гар Дегар остались сокрытыми от силы пробуждения экрана средней линии, так как не раскрылись посредством этих Вак Дегар. И сказано, четыре крыла у каждого из белого огня. То есть, напротив четырех светов Мохен возникли четыре крыла, покрывающих гар-де-гар всякого разума, то есть мох, дабы не светил. И поскольку сила этого экрана, перекрывающего гар-де-гар, привлекает все света Хасадим, постольку он называется белым огнем. И все они пылают, пылают в судах экрана, чтобы покрывать гар-де-гар. И об этом говорится, что все лики завязи и цветка, то есть совершенные лики гар-де-гар левой линии, называющиеся завязью и цветком, погружены в белизну того огня. Они погрузились и не светят из-за белого огня, заложенного в силе экрана. Различие между четырьмя сторонами, представляющими три линии и Малхут, который их получает, четыре лика у каждого на четыре стороны. И это мера Вак-де-Гар, называющихся ликами, которые остались во всех четырех сторонах, то есть три линии и Малхут. И говорится, что все они светят белизной солнца, и мера их свечения подобна белизне средней линии, называющейся солнцем. Основа их свечения — это исключительно свет Хасадим, света, называющиеся белизной. А различие между ними в том, что один, светящийся на востоке, то есть средняя линия, светит во всем совершенстве и в радости, а другой, светящий в западной стороне, то есть Малхут, нет у него собственного света, и он собирает свет от всех трех линий. А тот, что светит в северной стороне, то есть левая линия, это тьма без света. Однако, эта тьма не означает отсутствие света, а это реальность, сотворенная из света так же, как солнечная тень — это порождение солнечного света. И если бы не солнечный свет, то не было бы и тени. Так и тьма левой линии — это порождение света Гар-де-Гар, который светил в ней. И произошла от него тьма вследствие недостатка света Хасадим. А затем, хотя и ушли из нее света Гар-де-Гар, светит она лишь при включении в правую линию, то есть в Хасадим.
Стараться вместе искать то, что он говорит. Допустим, как мы вместе идем по лесу и что-то ищем, мы потеряли что-то вместе, какой-то предмет, и мы ищем. Да? Группа идет и ищет в лесу что-то, что очень важно ей.
Ибо пока левая линия не включена в правую, она является тенью света и левой линии света, то есть его порождение. И составляют они единое целое. Ибо там, где нет света, нет и тени. Известно, что свечение хохма левой линии светит только вместе с судами и наказаниями над грешниками, желающими притянуть гар-дегар. И те, кто... И это тьма, суды, сопутствующие левой линии и несущие боевое снаряжение, чтобы наказывать грешников, желающих питаться от гар-дегар. Тем самым разъяснилось различие между двумя линиями, средней и левой, и Малхут. А правая линия не разъяснена, ибо представляет хасадим, о которых говорится непрестанно и не нуждается в разъяснении. Разъяснив все категории средней линии, в целом и в частности, разъясняет теперь три колена, что под первым знаменем, Ягуды, Исасхара и Звулуна, и называет их тремя головами. Сказано, одна его голова 74 600, это счет колена Иуды. Воинства эти выходят силой правой линии, которой дана власть над ними. А категории женщин и детей колена Иуды не были пересчитаны с ними. Вторая глава 54 400, это счет колена Исасхара, включая женщин и детей. Третья глава, 54 400, это счет колена Завулуна. Движение всех четырех знамен осуществлялось одним путем, путем, разъясненным здесь. Поскольку движение первого знамени, знамени стана Иуды, относилось к началу решающего действия Солнца, приводящего к власти хасадим и не дающего места для раскрытия свечения хохма в левой линии, поскольку постольку отменились свечения скинии, то есть низшая хохма, и, как сказано, опускается скиния при движении этого знамени. Однако, это вызвано не изъяном, а большой силой единства в начале решающего действия Солнца. И левиты возносили песнь во время этого опускания, вызванного силой единства в начале решающего действия Солнца. И все словословящие с ее стороны возносили песнь, так как совершенное свечение хасадим называется живым духом, духом мудрости, ибо мудрость, хохма, называется живой, а живые существа, четыре животных, хактам зеранпина и хактам нуквы, в которых включены четыре ангела, Михаэль, Гавриэль, Уриэль и Рафаэль, также называются живыми существами. И все станы, над которыми властвуют четыре ангела, называются колесами.
Ну, так читают. И каждый раз все больше и больше мы будем уже умудрены с пониманием, как приложить усилия, искать внутри, пока эта внутренняя стена, которая есть в нас относительно духовного, разобьется. и упадет. Нет никакой другой возможности пробиться внутрь.
А
нам рассказывают то, что находится за стеной, в желании, в котором мы хотим пройти ее, и это можно сделать только вместе, в атаке, общей, таким образом проходит. Почему? Эта стена — это противоположность свойств между нами и духовными свойствами. Я нахожусь сейчас с одной стороны стены, я эгоистичен, я нахожусь также и с другой стороны этой стены, но это я совершенно обратный. Я должен пройти из состояния вот этого своего «я» в «я» духовное. Это только с помощью усилия. Вопросы? Нет. Просто надоело. Я понял. Ну, хорошо.
Эти удары, о которых вы сейчас говорили, которые нужны для того, чтобы разбить стену, они же как бы с двух сторон стены. Невозможно пробить эту стену с одной стороны.
Это мишнеци де акир, оше эфшар лишбор эт акир мицад эхад.
С другой стороны, свет производит действие точно такое же, которое я произвожу со своей стороны. Но без действия с моей стороны свет не приходит свыше, не действует со второй стороны. Как будто бы я, как кусок железа, в той мере, в которой я приближаюсь к этой стене, я вызываю с другой стороны действие магнита, которое тоже воздействует на меня. И вот так вот вместе мы действуем. Так это работает. Творец не может привести себя в действие, в воздействии на нас, если мы не хотим, не требуем, чтобы он это сделал. Потому что иначе, где же свобода выбора? Где мы? Если я сам не вызываю, то получается, что он работает. А если он работает, то я не живой уровень. Я должен, соответственно, требовать действия с его стороны. Это называется, что я определяю. Поэтому ты говоришь, действие, с одной ли оно стороны? Действие с двух сторон. Со своей стороны я вызываю действие, и оно производится буквально со второй стороны. Сила действующая, сила работающая, выполняющая с его стороны. Приходит ко мне свет, начинает поднимать меня, начинает проводить через эту стену. Да. Но только лишь согласно моей просьбе, в той мере, в которой просьба моя соответствует общей программе. Не только моей программе. Я не могу кричать, я хочу быть большим. Если вокруг тебя вся остальная система продвигается к исправлению, то ты вместе с ней продвигаешься. Но они не хотят сами. А это не важно, хотят они или не хотят. Относительно меня они должны быть... Они принимают ту же форму, которая нужна мне. Мое продвижение зависит только от меня. Что это значит? Они же находятся в Гмар-тикуне. Они находятся в Гмар-тикуне относительно тебя. И не думай, что они не исправлены сами по себе, но они находятся исправленными и работают с тобой вместе в той мере, в которой ты хочешь быть соединенным с ними, и ты хочешь с ними продвигаться. Еще раз. Я вижу, что это трудно. Я понимаю, это непросто. Это чувственная вещь. Так это раскрывается, тогда понимают, но в разуме это очень трудно удержать. Души, товарищи, они находятся все в сущности в исправленном виде. Я должен сказать себе, что испорчен во всей реальности только я. Если они исправлены, а я нет, то только я должен исправить себя? Нет. Это неверно. Потому что твой изъян, он находится в них. Твой изъян находится в них, мы находимся в одной системе. Если я являюсь каким-то органом в теле, неисправленным, то все тело страдает, потому что я не выполняю свою роль. Ну, допустим, я какая-то очень важная часть в теле, скажем, почки. Очень важный механизм. Очищает все, что есть в теле, как печень. Есть такие системы, которые чистят мы без них буквально. Если просто какой-то орган там один не исправлен, что тело не может существовать? Не может существовать, потому что эта часть, она включена во все остальные части, она должна обслуживать их, должна давать им результат своей работы. И без его работы они не могут нормально функционировать тоже. И не важно, что все тело исправлено. Я произвожу такую порчу во всем теле, неисправность, согласно тому, как я испорчен. Поэтому я должен сказать, неисправлен только я, это первое. И ту порчу, которую я делаю это во всем теле, они без меня все исправлены. Моя работа связаться со всеми, увидеть всех, насколько они неисправны, насколько они испорчены. Без меня это говорится, что каждый судит, исходя из своих недостатков. И тогда я хочу исправить себя и поднять всех на высоту окончательного исправления. Да, или?
Микрофон.
Так с помощью этого мне не нужно пробуждать своих товарищей, чтобы они желали, чтобы мы вместе читали и учили Зоар. Я хочу сказать, что если у меня нет желания учиться с ними вместе, то это потому, что я неисправен. Так как же это получается? С одной стороны, говорят, что мы все должны объединиться, чтобы раскрыть. С другой стороны, если мы не приходим, или не читаем, или не хотим этого так же, как и другие, не делаем внутреннюю работу, то все это из-за меня. Что мне делать? Насиловать их?
Человек должен действовать согласно тому состоянию, в котором он находится. Я пробуждаю товарищей, чтобы они воздействовали на меня. Я прошу у них, чтобы они пробудили и дали мне свое пробуждение. Я в своих глазах должен ощущать их, должен относиться к ним так, чтобы, что они исправлены. Почему я вижу их неисправленными? Потому что я сам такой неисправленный, поэтому я и в них вижу неисправленность. Если я вижу в них неисправленность, потому что я неисправен, я должен требовать от них, чтобы они были исправлены, да. Почему? Потому что ты видишь, что они неисправлены. Это та реальность, которую мы видим внешне вместо внутренней. Поэтому у нас есть проблема работать в группе. Мы пока не можем соединить внешнее и внутреннее, внутреннюю картину с внешней картиной. Я понимаю вас. Это очень чувственные вещи, как я сказал. Пока человек видит, а, это так. Все эти вещи в разуме не могут уложиться. Да, Сет.
Продолжая вопрос Эдика, я хочу сказать, что я чувствую себя, с одной стороны, в ногу с текстом, а потом, через абзац или два, я теряюсь. То есть, насколько я раскрываю себя, я чувствую, что я борюсь абзац за абзацем. Мой ли это недостаток, или это изъян групповой? Я стараюсь и пытаюсь. Я теряю это, я возвращаюсь. Я теряю снова, теряю.
То, что человек отключается, теряется от течения текста, он не должен думать, что это плохо. Ведь это раскрытие помех, это следует из моей неисправленности. Это те изъяны, которые раскрываются. Все плохое, что раскрывается во мне, это вследствие моего эгоистического желания получать, которое раскрывается больше. Если оно раскрылось больше, это признак того, что у меня есть возможность, силы и общая ситуация, такое общее состояние, что я могу преодолеть и исправить. Так я должен радоваться, находиться в радости, в пробуждении, как раз-таки от тех вещей, которые раскрываются как помехи, в отрыве, в трудностях. Посмотрите на детей. Если ты ставишь перед ним какую-то проблему, он всей силой пытается, он карабкается, он тащит тебя, он не оставляет, не бросает это. Это не то, что ты засыпаешь. Ты видел где-нибудь это, чтобы ребенок так не хочу? О, нет, с какой стати? Еще больше, как будто бы это его раздражает еще больше. Он не оставляет это с другой стороны, он это не бросит. Мы должны учиться у них быть такими. И он не понимает, что происходит, но природа толкает его вперед. Тоже побуждение к тому, что нет в нем ничего, нет ничего интересного в этом. Это не притягательно, но я знаю, что это будущее, ничего не поделаешь. И поэтому я нахожусь в том, чтобы все силы это разбить и раскрыть. И это против этих помех. Поэтому, что плохо в отключке? Чего плохого? Человек должен радоваться тому, что ему свыше дают возможность еще усилия приложить, еще тяжелее, еще. Он должен найти в этом наслаждение. Еще преодолеть. И это мне мешает. И это плохо, и это непонятно. Но главное, я хочу прорваться внутрь. Это называется «приложил усилия и нашел». Такая формула. Усилия. К чему? Для чего? Что-то есть в этом? Непонятно совершенно. И после усилия нашел. Находка. Что значит находка? Я не знал, что это прежде. Ничего не понимал, о чем говорится и что происходит. Как меня сейчас спрашивают, даже о группе. Даже о всех отношениях. Ничего не понятно, это не важно. Нашел. Лишь при условии, что я приложил достаточно усилия. Но если не пробуждаются все вот эти состояния, что ты теряешь связь, желание, ясность, так где же у тебя возникнет усилие? Именно над этим и усилие. Мы сейчас читали час 20 минут. Приблизительно. Зоар. Ну, каждый может сказать, ну, там говорилось о Михаиле Гаврииле, Рафаэле Уриэль. Там говорилось лев, орел, бык, человек. Там правая, левая, средняя линия. Знамена, станов, Эфраим, Юда, там еще. Там, ну, 10-15 слов, может быть, мы можем вспомнить, о чем идет речь. Полтора часа читали. И 15 слов? Что мы сделали? Это же смешно. Над этим, насмешка над этим чтением, на учебой. Мы что, взрослые люди? Не идиоты совсем. Мы усилия приложили. Даже если ты одно бы слово сейчас не вспомнил, и не Гавриэля с Михаэлем, и не льва с быком, и правая там левая сторона, и станы эти, и знамена, ничего. Даже ни одного слова. Ты приложил усилия, и все. И усилие называется, что каждая копейка складывается в большую сумму, пока не превратиться в находку. Так это работает. Как у ребенка, который через разные такие взрывы и путаница. Так он растет. Вдруг ты видишь, стал умнее. Еще что-то понял. Еще. Откуда у него это? Он смотрит на тебя. Он не знает, о чем идет речь. Не понимает. То есть мы изучаем язык, как мы говорим. Как называется это? Как называется это? Почему это так? Мы изучаем грамматику, всякие вещи. А в языке, на котором я рождаюсь, мы не учим там никакую грамматику. Мы учим, потому что мы так слышим. Родной язык, просто мы слышим слова и говорим. Что вот, что ты сказал? Не знаю. Но он что-то слышал от тебя и произнес так же. Та-та-та-та-та. Вот так вот он учится. Мы таким образом учим духовное. Нет выбора. Это самым естественным образом. Поэтому оставь свой разум, что ты отрываешься, как будто бы ты раньше оторвался, до этого ты знал, понимал, что ты читаешь. Ты не был ни внутри, ни снаружи. И вообще не считают все эти состояния, насколько ты понимаешь или ты не понимаешь, чувствуешь или не чувствуешь. Это все глупости. Главное, насколько ты давишь. Вот так вот продавливаешь, чтобы пройти сквозь стену. Вот и все. Да.
Желание человека первое, желание Творца получается второе. А где в этой ситуации взять желание? Где его добыть тогда?
Йоцеши рациона Адама за рациона решени, в рациона Буре за рациона Мишни ашени. Вальмеефа лукхим та рациона решени за шела Адам.
Адам ло неврали ват.
Человек не сотворен в одиночку. У него есть группа. Пишет Баля Сулям в предисловии к учению десяти сферот, и там он объясняет весь процесс, который мы проходим. Что он говорит? Приводит человека в группу и говорят ему: возьми себе свою судьбу, Это зависит от твоей связи с другими. Это называется, что человек, а Творец кладет руку человека на хорошую судьбу и говорит: «Возьми». А мы не хотим слушать, не хотим брать. Потому что первое желание, о котором ты говоришь, оно должно быть первым, это не то первое, не то желание, которое может расти внутри человека. Это не то, что «я хочу духовное», «я хочу духовное», отбрось его и похорони его в земле. Это не то желание, с которым ты будешь продвигаться в духовном. Если ты хочешь духовное, ты должен искать это желание к духовному. Это желание к духовному — это желание объединиться с товарищами в одно желание. Это желание к духовному. То, что я там чего-то хочу, это так, пустяки. Это вообще не к духовному. Это твое эгоистическое желание наполниться чем-то там, и ты не знаешь чем. То самое желание тебе только мешает. С ним ты не постигаешь ничего и не достигаешь ничего. Желание к духовному называется желание объединиться между нами в систему, которая целиком и полностью взаимная отдача между нами. Это называется духовным желанием. Все остальные желания — это клипа. Да.
Где это желание взять?
Это желание можно взять только в соответствии с моим свободным выбором связаться с группой. И там, внутри группы, пробудиться относительно товарищей, пробуждать их и вместе прийти к этому общему желанию. Общему, которое называется поручительством. Когда мы понимаем, что один без другого не можем, но только вместе. И если мы внутри себя как твори, сотворим, создадим это желание, тогда нам будет с чем обратиться к Творцу. А если не будет этого общего желания, то не с чем будет обращаться. Мы просто кричим там в воздух, и никто этого не слышит. Но спрашивай дальше, пожалуйста. Ты можешь сказать: «Но я не хочу обращаться к группе. Я не способен на это. У меня нет к этому никакой связи, никакого устремления, даже начала. Что я буду делать?» Но тогда все устроено таким образом, что у тебя есть желание к духовному, как ты сказал: «Я хочу». Ты с этим своим эгоистическим желанием наполнится, раскрыть Творца, вкладывать с помощью этого желания год, два, три для того, чтобы достичь духовного и Творца. И в конечном счете это желание раскроет в тебе беспомощность, темноту, тупик. Тупик. Вот неудача пробудит в тебе вопрос: «А что я делаю? Зачем? Почему? Не получается? Что с моей жизнью?» Вопрос такой эгоистический, но серьезный. Что происходит? Я уже не молодой, сколько-то лет прошли, пока я этим занимаюсь. И что же дальше? Кто они? Что я? Что со мной? И тогда, через вот эту удрученность, ты начнешь прислушиваться заново к тому, что ты читал десятки раз о группе, о связи с товарищами, о необходимости быть с ними в одном желании, что только одно общее желание можно поднять к Творцу. Это называется ман, это называется молитвое общество, а молитва одиночки не поднимается, не ощущается наверху, на нее нет ответа и реакции сверху. Много раз ты слышал эти вещи, но ты не обращал на них внимания, потому что еще недостаточно был отчаявшийся. Есть среди моих учеников такие, которые учатся уже 15 лет. И только сейчас мы начали Зоар. Потому что я видел, что есть определенная такая группа, которая способна ощутить вот это вот разочарование, что так, как было раньше, не сможем продвинуться и ничего не добьемся. И поэтому должны мы поменять подход. И поэтому начал изучать Зоар. Но прежде чем они стали готовыми вот к этому разочарованию от их работы, я не начинал, не мог начать открывать Зоар, потому что не были готовы. Я открыл в первую очередь для них это изучение. А для других, ну, насколько способны, хотят принадлежать к этому, так подчиниться и быть как маленькие в такой группе. Ну, так скажем, есть такие, ну, может быть, 30 учеников моих, которые уже достаточно разочаровались от предыдущего пути. Не то, что она была неправильной, она была правильной просто, и мы должны были прийти к этому разочарованию, прийти эгоистически к Творцу. Я сам, я так прорываюсь, двигаюсь еще и еще, умом, чувством, ну где это? А потом я спрашиваю себя, ну так и что же дальше? И тогда, когда я уже вижу, что не может быть успех таким образом, я готов подчиниться, чтобы сила исправления должна прийти свыше, а не то, что я там себя проталкиваю. Там, от Творца, что сила исправления — это сила отдачи, и что я прихожу к этому, если я в отдаче. Я хочу быть вдруг отдающим. Чуть-чуть, иногда, но я согласен с тем, что это вещь великая. Я согласен объединиться с другими, это вещь важная. Что-то во мне начинается, вот через это разочарование, через разочарование. Поэтому не сразу подходит к изучению Зоара и не сразу соглашаются с этой особой силой читать. И что же дальше? Я помню, что пришел к Рабашу, а они читают книгу Зоара. Я тоже, ну, полчаса перед сном. Хорошо, я приезжал из Реховата, но оставался на урок Зоара обычно. Полчаса читают. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ничего не включают. Ни одного слова. Рабаш не произносит ни одного слова. Но может быть иногда слово тут, слово там, но это вещь редчайшая. Читают. Зачем я буду сидеть? Я не чувствую ничего. Я не понимаю ничего. Чего сидеть-то? Что я в этом понимаю? Не понял. И обычно я этим очень пренебрегал. Ну, читают там себе. Ну, как сейчас? Ну, какое... Чего мне с этих там знамен... Стан Иуды, ангелы там в небе, какие-то там львы. Я не понимаю, о чем говорится. Так что потом, через какое-то время, долгое время, начал чувствовать, и что же, а что же со мной? Почему со мной ничего не происходит? Я уже разочаровался, как он пишет. Нет более радостного, счастливого момента у человека, более счастливого момента, когда человек обнаруживает, что он уже разочаровался в собственных силах и отчаялся. И тогда он готов на все. Он уже просто так сокрушен, у него нет уже возможности достичь. Я ищу совета. И тогда он слышит, что значит совет. Когда у нас есть 613 советов, как прийти к связи с Творцом. Это 613 исправлений, когда каждое наше желание будет исправлено ради отдачи. Где? Где? Что это за советы? Группа, и в связи с другими раскроешь зло, в связи с другими захочешь, чтобы это зло обратилось в добро, то есть в отдачу, чтобы было у тебя раскрытие зла, когда ты целиком и полностью внутри ненавидишь всех, чтобы у тебя было раскрытие, что такое добро, чтобы это прийти к отдаче или к любви с ними. И когда ты поднимаешь это состояние наверх, и зло, где ты, и добро, которое ты понимаешь, и поднимаешь наверх, это называется мей-нуквин. Что такое ман? Мей-нуквин. Что в этом? Мей-нуквин. Дважды воды. Потому что я понимаю, что я нахожусь в ненависти, и я понимаю, что я должен прийти к любви. Есть тут два состояния. И если у меня это есть, горит во мне, мне не надо это там поднимать, куда-то там в бину, где это находится. Это услышится в духовном, потому что я нахожусь в той самой системе. Только проблема в том, что желание раскрывается к системе, чтобы правильное желание. Если раскрывается вот это правильное желание, мейнуквин, когда я ненавижу всех, и я должен объединиться со всеми, я понимаю, что это так. Это называется ман. Но это состояние, которое приходит как результат старания объединиться. И человек в одиночку, это мы должны прийти к такому состоянию, когда он отчаивается в собственных силах. В одиночку нет такого в духовном. Потому что система. Все духовное — это то, насколько мы исправлены в отношениях между нами, чтобы раскрыть там Творца. Ну хорошо.
Выходит, что задача человека является поднять важность группы. Как я могу сделать это с помощью силы Зоара?
Но это Зоар, не Зоар, это не важно. Это разными действиями. Взаимными действиями. Уроки вместе. Трапезы вместе. Распространение. Самое важное. Самое важное — это распространение вместе. И насколько возможно. Да, Эдди.
Вы долго ждали, пока мы не начнем изучать Зоар. Насколько я больше думаю, я вижу, что с большим терпением. 15 лет вы ждали этого с большим терпением. Когда люди достигнут этой точки, когда они отчаялись уже от собственных усилий и пришли к конечной точке пути.
Я в течение этих лет говорил им, что я пренебрегаю Зором. Там нечему учиться, это все мидраш, это... Я их держал в изгнании, как мы. 2000 лет были в изгнании от Зора, от духовного. Сейчас с помощью Зора подняться и раскрыть духовное. То есть сейчас так, подобно этому я держал своих учеников.
И также, когда мы начали изучать Зоар, множество раз говорили, что я не ощущаю объединения между вами. Мы, например, в нашей группе Вены также ощутили в последнее время, что все уже невозможно в одиночку. Мы сейчас обязаны изменить путь и просто достигли этой точки. А теперь, когда мы открываем Зоар для всего народа и для всего мира, как же возможно сейчас использовать это, разделить этот путь и оставить эту точку, чтобы люди достигли бы отчаяния от собственных сил, разочарования.
Тут есть вопрос. Закон развития, который ложится на тех людей, у которых есть точка в сердце, это такой ли же закон развития людей, у которых нет точки в сердце? Вот тот закон развития есть у человека, который, соответственно, корню своей души находится на уровне неживом, растительном, животном или говорящем. Конечно же, есть отличия. Конечно же, есть отличия. И Бальсулям пишет об этом. И в последнем поколении это есть немножко. И мы понимаем, что это так. Поэтому в нашем распространении зор народу должны все-таки распространять его в любом случае. Насколько массы смогут быть связанным с этим? Я не думаю, но что это будет как у нас, конечно же. Прежде всего мы видим также в природе. Общее и частное равны. Это не в тех уровнях, как мы говорим в нашем мире. Есть отличия между физикой классической, когда говорится о больших объектах, или физикой, которая занимается частицами, элементарными частицами, квантовая физика. Огромное отличие. Потому что отличие между светом и тьмой, потому что как бы физика больших тел говорит о материале, а квантовая физика говорит не просто о частицах, а частица, квант, это уже свет, это частица света. Мы уже говорим о совсем другом материале, о совсем другой природе. То же самое здесь. Массы — это те, в тех не проявляются вот эти искры от разбиения. А те, кто находится на уровне животном, растительном и неживом, там тоже есть отличия, тоже есть изменения и отличия между ними. Но они будут исправлены так, как говорит Баля Сулям, относительно всей природы, что у неживого растительного животного нет своего свободного выбора, но он включается в человека. Ну, те, у кого есть искры. Вот это устремление, вопрос, в чем смысл жизни. И те, кто с этими искрами производят работу, а те остальные помогают им. Или тем, что мешают, или тем, что поддерживают, но помогают им. И так все вместе продвигаются. Поэтому нам надо распространять науку Каббала всему миру, потому что без того, что ты относишь к этому каждого, не будет исправления. Но они должны как бы присоединиться к этому. Ты можешь спросить, какая мне разница, земной шар и человек на земном шаре, или какая-то там галактика, которая находится в миллионе световых лет отсюда. Ну, что нам-то с этого? Мы не раскрываем, насколько каждый грамм материи, который находится где-то там, на какой-то планете, о котором... Какое там на меня есть воздействие от нее? Насколько я завишу от него? Я в окончательном исправлении завишу от того, чтобы эта часть тоже присоединилась ко мне, как вещь совершенная, Малхут бесконечности. Поэтому я говорю, что тем более, каждый самый последний человек в мире, которому не важно ничего, который вообще находится там где-то, живет в какой-то дыре, там, я не знаю, как в землянке, как животное. Неважно. Но он тоже должен относиться к этому процессу настолько, насколько может быть. И принадлежать. Я тоже должен постараться достичь его. Понятно, что не силой, но вот так, как мы обычно это все распространяем. Таким образом. Самым простым образом, без подавления. И без насилия. Так что же надо объяснить людям, которые не хотят объединяться между собой? Мы читаем Зор, чтобы объединиться.
Те люди, которые находятся в группе, постепенно остаются лишь те, кто действительно раскрывает разочарование и ощущает, что им необходимо объединиться, иначе мы не постигнем то, что нам необходимо. Человек вкладывается, прикладывает силы, тратит время. Это становится очень важным для него, потому что он вложился в это. Мы вкладываемся в наших детей. Есть дети, которые не вкладываются в своих детей, так они не ощущают к ним такую близость, чем большую близость, чем те, кто да, вкладывается. Ты слышишь, женщина говорит, я тебе всю жизнь отдал, как себя ведешь, как ты поступаешь. Это такая красивая эгоистическая форма, когда мы так ведем себя по отношению к нашему вкладу в духовное. Я посвятил этому 20 лет, и что же я получу с этого? Тогда приходит это эгоистическое желание. Говорит, видимо, мне необходимо измениться. Нет выбора. Мне необходимо достичь такого разбиения, внутреннего разбиения. Да.
Но вопрос, что мы должны сказать эгоистическим людям, когда это мы распространяем всему миру? Человек, который занимается только деньгами, весь его интерес, как заработать денег, что ему Зоар даст?
Да, ну это у нас есть что сказать, потому что мир находится в кризисе. Если бы мир не находился в кризисе, ты не смог бы просто рта открыть, кому ты нужен и чего ты собираешься нам сказать. Однако сейчас придет такой удар, я надеюсь, что очень скоро. И снова еще один удар, еще. И люди будут более разочарованы. Будет больше наркотиков, террора, проблем. Разочарование от того, чтобы сделать порядок в жизни. Они зависят, им необходим этот слой в жизни. Животное наслаждение, то есть физические деньги, власть, знания. Когда мы разочаровываемся в этом и нечего больше поделать, что они могут сказать? Мы зависим от какой-то силы в природе, мы не способны ни к чему прийти. Ни наши дети не находятся с нами, эти дети являются несчастными, мы ничего им не можем дать. И себе мы не можем ничего дать. Следующее поколение вообще является несчастным. Что происходит? Что будет? Мы находимся в преддверии войны, мы находимся в преддверии экономического кризиса. Кто знает вообще, что будет? Будет ли у него что поесть завтра? Будет ли у него пенсия? Ничего не известно. Мы просто не думаем об этом. Но в тот момент, когда это раскрывается, в тяжелые моменты, мы видим, что мы пришли просто к стенке. И более-менее мы это ощущаем, это приходит такими волнами. Мы сейчас находимся как будто бы на такой волне тумана. Скоро это снова обновится. И таким образом мы развиваемся. И разочарование, которое присутствует во всем человечестве, это помогает нам прийти к ним. Необходимо лишь знать, когда прийти. В тот момент, когда они ощущают такое затишье, так что ты можешь им раскрыть? Именно в то время, когда ощущают себя тяжело, ощущают разочарование, когда поднимают руки и говорят, что мы уже не способны ни на что. Мы там провели 50 встреч, там G20, G8, мы сделали еще 50 встреч там в ЮНЕСКО, в ООН и так далее. Ничего это не стоит, и мы ни на что не способны. Вот очень просто. Что же делать? Когда это разочарование будет сверху донизу, будет таким образом ощущаться, когда простой человек ощутит это в своем собственном кармане, что ему просто нечего есть, что ему нечего будет дать своей семье, а самый большой человек почувствует, что он желает власти, у него нет ничего от этой его власти, это просто убегает из его рук. И все знание, в общем, разочарование во всем том, чем мы занимаемся в этом мире. И тогда ты можешь прийти и сказать: ребята, есть методика. И они послушают это. Не сразу, но ты видишь, это потихоньку так пробивается здесь, там. Еще один телеканал, еще в интернете, еще что-то. Таким образом, нам необходимо стараться. Мы сейчас вкладываем очень много в интернет, собираемся это сделать. Мы сейчас подписываем договор с особой фирмой и очень много денег вкладываем в это, для того, чтобы весь наш интернет, в котором очень большой балаган происходит, сделать его в таком виде, чтобы мы действительно смогли бы прорваться через Google, через все эти системы ко всем. Просто чтобы кто входил в интернет, он бы нас видел в очень выпуклой такой форме. Но посмотрим, каким образом это будет продвигаться дальше. Но нам необходимо продвигаться в нашем распространении для всех, но в соответствии с тем состоянием, в котором находится мир. Мы сейчас еще не готовы действительно к удару такому сильному по распространению. Поэтому мир еще, он не получает еще очень серьезных ударов. В тот момент, когда мы будем готовы, будет с другой стороны удар. Так же, как и люди, которые приходят в науку Каббала. С одной стороны, мне плохо, я не ощущаю, что я наполнен. И с другой стороны, мне светит что-то, к чему я тянусь. Сила такая плохая сзади, и сила, притягивающая меня спереди. Так же по отношению к простому человеку. Ему плохо сзади, но куда же ему бежать? Ему говорят, что есть какое-то решение. Из всей этой тьмы есть некая искра. Материальное решение такое простое. Ты не рассказываешь ему о чем-то. Ты можешь прийти и стать счастливым. Это он услышит. Даже если ты расскажешь ему о духовном, там, Творце, он слышит из этого лишь то, что ему, у него будут деньги, у него будет уверенность, здоровье. Это он услышит. Он это переводит таким образом для себя. Мы до шести? А, как обычно, урок. Я не смогу так долго говорить, я сожалею. У меня предстоят еще тяжелые дни.